Народный адвокат.
Здравствуйте, мы в прямом эфире «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов. Как всегда, по субботам в 16 часов в нашей студии народный адвокат Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Говорить будем обо всем, что касается юридических наук. Будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам будете задавать. Координаты наши я чуть позже назову, как вы нам сможете задать свои вопросы. Ну, а пока мы по традиции начнем с новостей.
Значит, из парламента новостей у нас много.
Так.
Ну, первое, мы напоминаем, мы уже говорили в прошлый раз, напоминаем. В связи с выборами президента, до которых осталось 3 недели, так плюс-минус, значит, законодательство изменено в сторону гласности. Значит, наблюдателей могут послать не только Общественная палата России, но и Общественные палаты городов, краев и областей. Журналисты могут находиться, общественные организации могут находиться. И плюс на камеру автоматического слежения снимается сам процесс голосования. Пришел, дал паспорт, получил бюллетень, подошел к урне, бросил. И сам факт подсчета. Вывалили все бюллетени на стол и стали складывать их по кучкам.
Угу.
Ну, все знают, осталось 8 человек. Все. Значит, мы никогда не призывали голосовать за Иванова или за Петрова, но мы всегда призывали и сельсовет, и горсовет, и гордума, и госдума приходить на выборы. Самый лучший способ быть уверенным, что не было мухляжа, это прийти. Самый классический способ – это когда человек не пришел, и за него расписались в книге. И поэтому вы придете и будете уверены, что ваш голос не украден, и он ваш.
Да, опять же, если вы все-таки не придете, то по этому поводу Центр избирком выпустил рекламный ролик,
да,
который призывает всех, да, идти на выборы.
Да. Да.
Будут и геи на передержке.
Да,
и
это первое. Второе. Хорошая новость. Председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников внес проект закона. Вот коротко. На 2 года продлевается дачная амнистия. Значит, я внес свой вклад в приватизацию, я внес свой вклад в дачную амнистию. Понимаете, духу не хватает сразу сказать, что приватизация жилья вечная. Вот видите, мы ее били 3-й год, 5-й, 7-й, 11-й, 13-й, все-таки добили, что она теперь вечная.
Ну, так может быть и с амнистией
пока
то же самое.
Так, но мой совет, не волыньте. У кого есть дачные домики, просто домики, и рядом с ними сарайчики, гаражики, все надо оформлять по упрощенной, сокращенной схеме.
В чем заключается дачная амнистия? Давайте напомню людям, потому что
такое вообще амнистия? Слово «дачное» убираем. Это прощение грехов.
Так.
Мы сейчас до обычной амнистии с вами доберемся в следующей части. Значит, если ты взял, надстроил что-то, расширил дом, построил без разрешения, сейчас можно взять и нанять людей, они нарисуют твой домик, и ты представишь только заявку. Например, у меня 2-этажный дом, там общей площадью 100 метров, и плюс у меня 15 метров сарай, 3 на 5. И выдай, получишь 2 свидетельства на дом и на сарай.
А если нет свидетельств, то...
Ну, кисловато постепенно. Мы приходим покупать, а у человека нету. Он хочет... То есть азбука... Есть свидетельство, можешь продать, подарить, завещать. Нету, целое дело. Все. Поэтому надо оформляться. Все. Дальше. Идет битва за амнистию. Все парламентские партии, представленные в Думе, за амнистию. Но, как всегда, амнистия – это общая канва. Гуманисты, эксперты говорят о том, что надо побольше людей подвести, а пессимисты и, так сказать, сторонники там чего-то другой точки зрения, мы ее даже не будем эпитетом награждать, они говорят, нет, вот это надо убрать, и то надо убрать, и убийство это страшно, мы им говорим, убийство давайте изымем, они говорят, и грабеж давайте изымем, и разбой давайте, потом уже кражу изымем, потом то, потом все. Но все равно она будет широкая, серьезная, и общая концепция государства, тюремное население надо уменьшать. И плюс надо не забывать, что сказал и президент, и премьер. Они сказали, что за экономические преступления до суда по подписке. Или по домашним арестам, но не в тюряшке.
Угу.
Дальше. Битва с МВД у нас идет. МВД, не будучи субъектом законодательной инициативы, оно бросило такой шарик, пробный, непробный, гнилушку.
Угу.
Вернуться в очередной раз к бальной системе учета нарушений ПДД. Я хочу напомнить историю вопроса. При советской власти существовала ужасная система. Инспектор сам, без всякого суда, прокурора, дырку раз в талон, три дырки лишения. Когда Горбачев, будем так говорить, пришел к власти, то в государстве стало три вопроса важнейших. Парламентская реформа, что не одна партия, а несколько должно быть. Судебная реформа, то есть все вопросы через суд, если коротко. И убрать талоны предупреждения. Вот видите, на каком уровне парламентская и судебная реформа. Это был источник всех взяток. Убрали. 89-й год. Не успели высохнуть чернила под указом Президиума Верховного Совета РСФСР тогда. Генерал Федоров стал начальником ГАИ РСФСР. Стал пробивать. И в 92-м году он пробил бальную систему учета. Что она означает? Не пристегнут ремнем безопасности 1 балл. На красный сигнал проехал 3 балла. Пьяный 5 баллов. 15 баллов набрал. Не важно, что ты раньше был лишен, что ты штраф заплатил. Лишение. Мы говорим, это противоречит важнейшему принципу Конституции. За одно деяние дважды не наказывают. Плевать. И только в 97-м году объединенными силами, я вообще ночевал в Думе, выходили все газеты, ГАИ наехала на Конституцию, ГАИ наехала на конституционные права граждан. И Комсомолка писала, кстати, об этом. Отменили. Но каждый раз пытаются, кровью мы вырвали эту бальную систему из проекта нового кодекса РФ, по которому мы сейчас живем. Опять, сейчас так, три деяния однородных в течение года, лишение, но уже не на год, а на полтора, и опять переэкзаменовка. Угу. Поэтому мы будем с сотрудниками ГАИ и МВД сражаться, и им репрессии не в кодекс протащить не дадим. И еще одна новость, о которой я говорил, надо сказать. У нас идет гуманизация судебной системы. Что у нас со временем?
Да, есть еще минутка.
Что это значит? Человек проиграл районный суд в городе Рязани, или Казани, или Владимире, или Новосибирске. Сегодня какая следующая инстанция? Городской суд, районный проиграл, городской суд Рязани, Владимира, Казани, Магадана, любого региона нашей страны. А комитет по законодательству сказал, все, песня заканчивается ваша. Да, а какая концепция? Что все-таки городской суд от городской администрации как-то зависит. Областной суд от областной администрации как-то зависит. А надо, чтобы он не зависел. Поэтому будет 5 апелляционных судов. И будет он называться, например, 5-й апелляционный суд в скобочках второй инстанции. Значит, вы, проиграв районный суд в Туле, поедете, например, в Лиге, я не говорю, может, он в Липецке будет, может, он будет в Калуге, но поедете оторвано от своего региона. Дальше, какая сегодня третья инстанция? Кассационная. А она где? Она президиум. Ну, например, Москва, столица.
Угу.
Президиум Мособлсуда. А будет 10-й кассационный суд, и, может быть, мы с вами в Калугу поедем. Суть оторвать от местных властей. Вот у нас новости из парламента. Дальше у нас в городе идет... Все, у нас что по времени?
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов, Леонид Ольшанский.
Так, мы немножко не закончили. Да-да-да. Значит, город-область. Значит, в городе Москве идет подготовка, как и по всей стране, к выборам президента. Но с утра до вечера территориальные комиссии работают. Коротко работают. Значит, я вот все время говорю, Раменки, лучший район. А мне говорят, докажи, бумаги дай. Значит, две недели назад, значит, милиция, которая теперь полиция, отдел внутренних дел по району Раменки признан лучшим в Западном округе. Вот фотографии, там генерал ему дает полковнику Стеклянникову грамоту, там все такое. Поэтому я не обманываю никогда, Раменки лучший район. Иногда мне звонят и говорят, что вы там несете? Вот у нас вот тут вот не убрали кусочек снега. Вот у нас тут слесарь долго кран не чинит. Ну, а в других районах все постигается в сравнении, говорил классик. Одним словом, Раменки один из лучших районов Москвы. Но теперь отвечаем на вопросы.
Да, есть у нас звонок уже первый. Виктор Дмитриевич нам дозвонился из Красноярска. Виктор Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Дмитриевич, Валентин и ведущий.
Слушай.
Оператор. Вопрос, Леонид Дмитриевич.
Так.
Значит, дом признан аварийным, подлежащим сносу.
О!
Снос назначен аж на 2029 год.
О!
Дому, износ общий поставлен, специализированный, 91%, фундамент вообще 92%, прочел, треснул и прочее.
Так.
Весь дом в трещинах.
А он какого года рождения, этот дом?
Дом 37-го года, 80 лет.
Так.
Не было ни одного капитального ремонта,
я
хотя
понял,
мы неоднократно писали.
Так, дальше.
Каким образом через суд добиться расселения? Убираются, подключились, и депутаты законодательного собрания ничего не могут сделать. Какой заявить иск?
О, подождите. А что отвечает депутатам и кто?
Депутат Глесков и Пензина.
Нет, они говорят, надо расселять. Им что отвечают?
А им говорят, значит, пока нет возможности, у нас еще не расселены дома 2012 года, хотя они с меньшим износом.
Так.
А в доме проживать опасно.
А в доме вообще... Большой... А в доме сколько этажей?
3 этажа, 24 квартиры. Пенсионеры и инвалиды в основном живут. И так. Опасаются за свою жизнь.
Так. А в нем не хотят делать капремонт, потому что он аварийный, да?
Да потому что уже бесполезно. Уже
так, стоп. Теперь другой вопрос мы с вами выясним. А за капремонт с вас денежки берут или нет?
А вот как его признали подлежащим сносу, перестали брать.
О, уже радость.
Уже перестали брать.
Ну так радуйтесь. Только сейчас писать, взять ксерокопии писем депутатов, взять ксерокопии ответов и писать всем кандидатам в президенты, в первую очередь Путину, что вот вы говорите такое внимание ветеранам, дом, вот все это напишите, такого-то года рождения, там все развалилось, фотографии приложите.
А есть такие фотографии?
Надо все короче писать, и может получиться.
Леонид Дмитриевич, занималась прокуратура совместно со службой строительного надзора так. И жилищного контроля до так. Этого.
Так.
Значит, они дали заключение, что проживание в доме представляет нанесение вреда здоровью и жизни жильцов дома.
Значит, теперь, раз они так написали, надо, чтобы прокурор подал иск, он немедленно...
Подали в суд, вот это прокуратура, но... Видимо, неподготовленный был. Суд прошел первичный.
И?
Значит, и отказали нам. Значит, первое заседание было в декабре. Сейчас 19 февраля было второе. Суд отказал. И они очень хитро заявили заявление. в интересах неопределенного круга лиц.
Подождите, а вы мне скажите, суд чего, района отказал?
Городской суд.
Дальше надо двигаться. Запомните, у нас сейчас Верховный суд один за одним отменяет решение. Вам надо пройти вторую инстанцию. У вас какой город?
Красноярск.
Город, да? А у вас есть Красноярский краевой суд?
Ну, он у нас в Красноярске, как раз краевой суд Красноярский.
Вот надо сейчас вам пройти в Красноярский краевой суд, потом пройти президиум, и в Верховном суде может получиться. Торопитесь.
Понятно. Все. Но проблема вообще, все пожелать.
Так, товарищ, время очень дорого. Все, жмите прокуратуру, чтобы дальше двигать. У вас получится.
Дальше. Елена нам пишет как раз по теме, которую мы обсуждали. Если есть дачная амнистия, почему меня заставили узаконивать пристроенную веранду через суд? Дом в деревне в Тамбовской области.
А вот что такое заставили, это непонятно. Может быть, порекомендовали. Или она обратилась, а ей дали письменный ответ, что так и так.
А мы сейчас это выясним. Мы Елене позвоним. Елена, я уверен, что вы нас сейчас слышите. Поэтому будьте добры, держите телефон наготове. Мы сейчас вам перезвоним, и вы нам расшифруете свой вопрос. Да. А пока давайте к следующему вопросу. Да? Здрасте, вопрос народному адвокату Ольшанскому. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Проживаем в двухэтажном доме коридорного типа. Дом этот бывшее общежитие. Жилые помещения первого и второго этажа однотипные. Каждая семья имеет отдельный санузел. При передаче дома городской администрации все жилые помещения второго этажа были оформлены как отдельные квартиры. А весь первый этаж – коммунальной квартирой. На первом этаже находятся все вспомогательные помещения – кладовка, сушилка, прачечная, кухня. И на сегодняшний день они не используются. Кроме того, через коридор первого этажа осуществляется вход на второй этаж. То есть жильцы второго этажа имеют прямой доступ к вспомогательным помещениям первого этажа. Но. Жильцы первого этажа платят за содержание и отопление всех площадей, соответственно, первого этажа. А жильцам второго этажа за площадь коридора не начисляют. Поэтому у нас астрономические суммы платежей за коммуналку. Можно ли выйти из долевой собственности и оформить жилые помещения первого этажа как отдельные квартиры? Если да, то каков алгоритм
действия? Тяжелейший суд, о выделении. Тяжелейший суд можно, но очень долго придется судиться. И жилинспекцию натравить, что они пользуются второй этаж первым. Но видите, как получилось? Было общежитие. Теперь уже не общежитие, им тоже плохо.
Да.
Едем дальше.
Дальше у нас Елена, та самая, у которой в Тамбовской области дом в деревне, а ее заставили узаконить
так,
пристройку.
Пусть она нам рассказывает,
через
суд. Дом-то был узаконен или нет?
Да, Лен, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я собственник этого дома в деревне. Так. Вот, я собралась дом продавать, но у меня был старый техпаспорт, вот. А пристройка была, ну, в общем, я покупала уже вместе с пристройкой. Вот.
Минутку, у вас был старый техпаспорт. И да. Какого лешего вы кому-то рассказали про пристройку, мне расскажите?
Новые покупатели этого дома, в общем, в БТИ обратились для того, чтобы узаконить эту пристройку.
Но они вот хотят, это вы сделали все неправо. А они уже купили у вас или нет?
Пока еще нет, задаток только дали.
Минутку. А техпаспорт нужно обновлять?
Все уже сделали, новый техпаспорт. Но
минутку,
того...
новый техпаспорт сделали как? С пристройкой или без пристройки?
С пристройкой.
А
и
вот нет, чтобы сделать... А по-простому не хотели сделать, а? Как я учу.
Покупатели заортачились.
Нет, минутку. Вот как надо было предложить? Вот вы им за сколько дом продаете вместе с пристройкой? Вы мне расскажите.
За 600 тысяч.
Тысяч. Значит, делим. Пристройка какую часть дома занимает? 1/10, 1/5. Пристройка насколько большая?
Ну, где-то одну десятую, так скажем.
Ну, надо было сказать, ребята, дом стоит 800 тысяч рублей. Но поскольку пристройка не оформлена, я продаю за 600. Все, техпаспорт надо было делать на старое, то есть продать им там, допустим, 100 метров, а в действительности 120, или 80, а в действительности 100. Дальше, они пошли...
Да я вас поняла, я об этом с ними разговаривала, они очень законопослушные люди, вот, и они сказали, что все соответствовало закону.
Так,
вот,
все, вот стоп, вот, все, да. Значит, пошли в БТИ и нарисовали все как есть, новенькое все, да?
Да.
Да.
Все нарисовали.
Дальше вы пошли в Росреестр, а Росреестр что говорит?
Росреестр сказал, что надо узаконить через суд. Вот сейчас теперь отнесли весь пакет документов в суд. Ждем, ну,
значит, заседания. Суд успеется, значит, надо написать в Росреестр. Сейчас дачная амнистия, поэтому вы делаете декларацию, и вообще вам надо нанять людей, они при Росреестре там ошиваются, фирмы, которые этим занимаются. Сказать нет, по декларации оформляйте, в этом есть смысл дачной амнистии.
Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Я тут понял, что не назвал координаты наши, хотя обещал. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Номер Viber и номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения, а не звонить, как Роза Розова, и прямо сейчас это делает Viber. Номер Viber и номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите свои сообщения, мы обязательно их зачитаем и ответим.
Народный адвокат. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Народный адвокат.
Едем дальше. В студии Леонид Ольшанский и Валентин Алфимов. Отвечаем на вопрос, который вы нам задаете в Вайбере, в WhatsApp или по телефону. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Будьте готовы, что когда пишете нам Вайбер, WhatsApp, во-первых, старайтесь писать развернуто, чтобы мы понимали, о чем речь, у нас не было наводящих вопросов. А если у нас все-таки будут вопросы, будьте готовы, что мы вам перезвоним. И вы будете, вот как Елена вот в прошлой части нам рассказывал свою проблему от начала и до конца. Так, есть у нас звонок. Галина Николаевна у нас на связи. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
У меня такой вопрос. Так. Моя дочка работала инженером на стройке.
Так.
И работала в разных строительных организациях. Когда ей исполнилось 53 года, она имела возможность досрочно выйти
так.
на пенсию.
Так.
Она вышла на пенсию. У нее зарегистрирован имеется строение недалеко от нашего города. Она его уже зарегистрировала. Скажите, пожалуйста, она сейчас на пенсии, продолжает работать, но по этой же профессии, только она уже не на самой стройке работает, она канцелярский работник строительного плана. Скажите, пожалуйста, будут ли с нее брать налоги за дом в этой ситуации? Она пенсионер работающий, но вышла на пенсию заранее.
Стоп. Вот много говорили. Значит, у нее есть пенсионное удостоверение, правильно?
Да.
Все. Значит, надо брать, ксерокопировать пенсионное удостоверение, писать бумагу в налоговую инспекцию. Прошу освободить от меня налога на имущество, дачный домик, так как я являюсь пенсионером. Никого не колышет. А если летчик выходит в 40 лет на пенсию какой-нибудь... Если то есть, металлург выходит рано на пенсию.
То есть она имеет право освободиться от
да,
налогов?
Нет, надо идти подавать заявление. По моему убеждению, имеет право. Все, нет. Поэтому надо не спать, а идти в налоговую на втором экземпляре штамп. Многие люди не получают налоги, потому что они не ходят в налоговую. Надо идти и писать письменно. Понятно?
То она вышла досрочно.
Кого колышет? Вы слово «вышло досрочно» не пишете.
Вообще не писать.
Нет. Я являюсь пенсионером. Прошу предоставить мне льготу по налогу на имущество-дачный домик.
Хорошо, спасибо.
Давайте.
Вот хорошее сообщение как раз по нашей главной теме последних нескольких программ по выборам. Так. Я работаю 18 марта, ухожу на сутки. Как мне голосовать? Я администратор, менять меня некому. Спрашивает Дима.
Значит, нужно ехать в территориальную комиссию и спрашивать...
Это штука, которая называется ТИК сокращенно.
Да, ТИК. Но я вас уверяю, что в двух шагах от вашей работы есть участок. И разрешается сейчас голосовать в любом месте, но только на президента. Поэтому вам надо идти, узнавать, и у вас все будет правильно.
Все просто. Надо ли платить налог на землю под многоквартирным домом? Входит ли в кадастровую стоимость земли в общей долевой собственности под МКД в Москве? Или этот налог выделен отдельно? Влад спрашивает.
Значит, если у вас...
Серьезный вопрос.
Значит, если у человека у вас нету головы, то вы оформите себе землю в общедолевую собственность и будете платить налог. Ну, грубо говоря, в доме 100 квартир. Значит, всю сумму разделят бухгалтерия на 100 квартир. И плюс вы будете платить за уборку, за все, уже за вас ЖЭК это делать не будет. Поэтому надо уже успокоиться и вот так, как сейчас жить. Иначе гигантские платежи.
Давайте Анатолия выслушаем, который к нам дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем.
Леонид Дмитриевич.
Да.
Леонид Дмитриевич.
Да.
Здравствуйте, это Анатолий Дмитриевич, тоже Дмитриевич. У меня такой вопрос. У меня имеется дачный участок, и есть свидетельство на домик, на садовый, на землю есть свидетельство, так, и имеется кадастровый паспорт, в котором указано, границы земельного участка не установлены. То есть,
да я все понял, минутку. А написано, так, сколько соток у вас?
Да, конечно, 6 соток.
Стоп, дальше. А заборчик-то у вас стоит?
Стоит, заборчики кругом.
Ну, значит, радуйтесь, если я к вам прихожу завтра покупать ваш участок, я смотрю, так, забор есть, спора с соседями нету, домик есть, вперед. То есть можно деньги сейчас тратить и заново нанимать кадастровых инженеров, а можно не тратить.
Вот Леонид Дмитриевич, вы говорили, что значит вот этот закон 218, что мы имеем право сейчас не делать межевание, да?
Имеете право не делать межевание.
Так, второй вопрос, Леонид Дмитриевич, маленький вопросик.
Ну?
Значит, сосед делает у меня межевание, своего участка.
Так.
И говорит, я к тебе пришлю инспектора кадастрового, вот этого инспектора, он там, ты должен какие-то документы подписать,
так,
что я делаю межевание. Я, значит, без выезда, то есть я нахожусь дома, но участок я не еду.
Опасная история, а вдруг они забор вам перенесут?
Вот я и думаю, значит, я должен только в моем присутствии межевание пусть делать,
конечно,
да?
Нет, вы скажите, слушайте, я больной человек, оставьте меня в покое. Все. А вы там вообще бываете?
Да нет, зимой мне, только когда автобусы пойдут, вот, в конце апреля, в начале мая, это 50 километров от города, от Волгограда ехать, да? Да. Вот.
Ну все, скажите, я болею, я должен присутствовать, а то оттяпаете у меня кусочек, у меня всего 6 соток.
Все, спасибо вам большое.
Давайте.
Так, читаем сообщение, вот Михаил пишет, я выиграл суд по делу о возврате мне долга по расписке, должник нигде официально не работает, но получает следующие выплаты. Пенсию, выплату за инвалидность, так называемую городскую надбавку, соответственно, в городе Москва. Со всех ли этих выплат судебный пристав может взыскать деньги в мою пользу? Или только с пенсии?
Может отовсюду взять, но мы неоднократно говорили, у нас есть Верховный суд, который сказал, я цитировал пару передач назад, судебный пристав должен соблюсти баланс интересов должника и взыскателя. Вот просто так и проверить, сколько останется человеку на жизнь, с кем он живет и сколько, может быть, у него жена и прочее. Вот так произвольно взять половину пенсии оттяпать не пойдет.
Так, дальше идем. Добрый день. Нужно ли запрашивать у продавца квартиры согласие его жены на сделку, если квартира продавцу досталась в браке, но по наследству?
Я вам скажу, надо подстраховаться, потому что формально по наследству, но Росреестр может не вникнуть в историю. Согласия супруги нет, сделку не заверяем, а деньги лежат в банке, в ячейке, поэтому лучше подстраховаться, если у них там мир, судя по всему, взять согласие.
Добрый день, могу ли я повесить на фасаде своего балкона рекламу? Что мне за это будет?
Будет в лучшем случае ничего, а в худшем случае начнется полемика. Первое, скажут, все, что наружное, это общее имущество дома. Вы скажете, нет, я на своем балконе повесил, а ваше я не трогал, поэтому отвалите. Будет полемика, поэтому главное, чтобы она не наезжала на низ, не закрывала соседям, не выходила за границы вашего балкона.
Ну и была пристойная. Это тоже важно.
Ну, конечно, нет. А статьи за экстремизм или за пропаганду там нацистской символики никто не отменял. Поэтому пейте соки, летайте Аэрофлотом, храните деньги в сберегательной кассе, вы можете повесить. А если вы повесите, вот сейчас идут выборы за Иванова или за Сидорова, могут быть неприятности. Мелкие, за нарушение избирательного законодательства.
Потому что такие не участвуют в выборах.
Да, кстати, это такая подляна, кстати, иногда действует. Берут и пишут за Иванова. А он говорит, враги пишут, ага, помимо избирательного фонда, ведь каждую бумажку, каждый транспарант нужно тащить в комиссию в избирательную, ставить на эскизе штамп и прикладывать к эскизу платежку. То ли на ткацкую фабрику, если это вот транспарант, то ли в типографии, если это листовка. А он скажет, я делов не знаю, не скажет, врешь, мимо избирательного фонда. Поэтому это один из крючков врагов.
Так, давайте Геннадий услышим. Геннадий, здравствуйте.
Добрый вечер, Геннадий, Ростов-на-Дону. Подскажите, пожалуйста, Леонид Дмитриевич, а вот ветерану военной службы положена ли льгота при оплате жилищно-коммунального квитанции? И второй вопрос, если позволите. Имею возможность, проживая в однокомнатной квартире и хочу приобрести двухкомнатную, чтобы обезопасить себя, обязан ли я там договор у нотариальной конторе заверять, вот фирма, которая мне эти услуги предоставит, они там выдвигают этим условиям?
Делим вопрос.
Да-да.
Ветеран. На первом месте слово, вот, на первом месте слово ветеран, а на втором месте эпитет. Или там что-то другое. Труда, войны, вооруженных сил. Значит, мы используем общее слово. Ветераны войны, труда, военной службы, правоохранительных органов имеют право на половину оплаты жилищно-коммунальных услуг. Поэтому надо удостоверение ксерокопировать и писать в управляющую компанию.
Не сработало.
Прошу
сработало.
А?
Не сработало. Писали, не сработало. Сказали, пока не будет 60 лет, гуляй, Вася.
Вранье, ветеран не зависит от пенсии. Это чтобы стать ветераном труда, нужно 60 лет. Дальше. Всегда нотариально заверенная бумага о купле-продаже, она и в ваших интересах. Надо тут деньгами не поскупиться, чтобы уже все было прочно.
Я вас понял, но по первому вопросу все равно остается маленький штрих. Мне как бороться? 10 лет плачу им, и они говорят, нет, когда будет 60. Как с ними бороться? Вот подскажите, пожалуйста.
Написать теперь прокурору, что это, чтобы стать ветераном труда, нужно достигнуть 60 лет. Так я уже ветеран, мне обязаны, это жулики из управляющей компании.
Ну, в общем, прокуратура вам поможет. По крайней мере, мы на это очень надеемся. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. 2 минуты. Телефон 8-800-200-97-02. Это то средство, куда надо звонить, а не Вайбер, как делают нам некоторые слушатели.
Народный адвокат.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Народный адвокат.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Леонид Ольшанский это делает, народный адвокат, почетный адвокат России. Я, Валентин Алфимов, проводник между вами и нашим адвокатом. Итак, сообщение к нам в Viber и WhatsApp. Вы можете писать их номер +7 967 200 ровно 9702. А можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сообщение пришло. Был подключен интернет от Ростелеком. Ваша любимая тема, Леонид Дмитриевич. На новогодние праздники в 2012 году вот этот Ростелеком предоставил мне интернет в долг на сумму 3 500 рублей. При этом меня об этом не уведомил. Интернетом я не пользовался в новогодние праздники. Они потребовали, чтобы я эти деньги вернул, 3 500. Я дозвонился в главный офис, объяснил им ситуацию, они сбросили долг. И теперь долг 450 рублей. Я им сказал, что даже это платить не буду, потому что вообще интернетом не пользовался, и как бы идите лесом. Вот, сейчас мне приходят письма с агентства по сбору долгов на сумму 750 рублей. Есть ли срок давности по неуплате, и могу ли я не платить этот долг? Я же не использую, не пользовался предоставленной услугой.
А вот я не понял, а что у него было от Ростелекома проведено?
Интернет.
Минуточку. Если интернет был проведен, то тогда там же есть какая-то плата в месяц или что?
Ну, вот, видимо, у него счет обнулился у нашего слушателя. А давайте мы сейчас нашему слушателю перезвоним, чтобы я не пересказывал, и мы не строили догадок. Товарищ слушатель, у которого номер начинается на 3-9, а потом 613 и так далее, ждите звонка. Мы вам сейчас позвоним, и вы нам все подробно расскажете, и мы обязательно ответим на ваш вопрос. А пока дальше идем по нашему списку. В чем разница между частной собственностью и личной? Ведь никакой частной собственности нет. Есть личная собственность и общая. Просто личное — это твое. Ну, на автомобиль только личная собственность, да? Частная — это часть общего. Но каждый...
Так, философский вопрос. Я понял. Да? Значит, вот эта песня была при социализме. Частная, колхозно-кооперативная, государственная. Практически речь идет уже о стилистике русского языка. Личное – это совсем личное, а частное – это вот такое широкое понятие, что не государственное, не колхозно-кооперативное, а частное. А частное может быть узко ваше, она тоже частная и долевая. О стилистике вопрос. При советской власти был большой идеологический смысл.
Да, ну вот нам слушатель пишет, когда Госдума исключит из закона частную собственность?
Да никогда.
Ну и ладно. Дмитрий на связи у нас. Дмитрий, у которого были до сих пор проблемы с интернетом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, как, давайте как, еще как, раз,
значит, скажите что так, происходит. Скажите так, откуда вообще к вам взялся телеком? Вы что, с ними соглашение заключили, провели в квартиру интернет? С чего началась песня много лет назад?
Да, вот я подключал интернет.
Так.
Значит, заключал соглашение.
Заключал? Стоп! Да. Вот в соглашении что было написано? Плата ежемесячная?
Абонентская плата там 500 рублей в месяц.
Абонентская плата 500 рублей в месяц. Оплатить вперед или по итогам месяца, или там не позже 10 числа следующего месяца. Как там?
А, там, в общем, платишь абонентскую плату, тебе разрешают доступ в интернет. А на Новый год они предоставили 3 500 долг. Ну, это на новогодние праздники. Но в новогодние праздники я им не пользовался.
Нет, минуточку. Стоп, подождите. Долг когда вам они выставили?
С 1 января 2012 года. Вот, новогодние праздники.
Минуточку,
вот
с 1 января. А вы продолжали платить им 500 рублей в месяц?
Я потом его просто отключил.
Не-не-не-не-не-не. Стоп. Вы интернет когда отключили?
В январе 2012 года.
В каком месяце?
В январе.
В каком месяце?
В январе.
Какого числа?
В конце января.
Так. А сколько длилось, ну, в конце числа, условно, 25 января, да?
Ну, условно, да, скажем так.
Ну, тогда просится мысль. Я адвокат телекома, ведь полководческая наука что гласит? Должен за обе стороны думать. Mm-hmm. Господин хороший, то есть вы, у нас с вами договор 500 рублей в месяц. Отключились mm-hmm. когда? 25 января. Поэтому не 500, а 450 давай сюда. А откуда 3500 взялось, если 500 рублей в месяц, объясните? Вы им что, несколько месяцев не платили?
Нет. Леонид Дмитриевич, там смотрите, они... Так, я вошел в интернет, да, после новогодних праздников. У меня заблокировано, я позвонил. Они сказали, мы всем абонентам предоставляли в долг интернет на сумму на новогодние праздники на сумму 3500.
Ну.
Потом сказал, я говорю, я вам платить ничего не собираюсь. Вот эти 3500 я вам
платить. Ну, 3500 это получается на 7 месяцев вперед?
На 10 дней они дали. На 10 дней.
Подождите, а что можно сделать за 10 дней на 3500? Вот что?
Даже не могу представить.
Так, вы им сказали, я платить не буду. Дальше?
Да. Ну, дальше я позвонил в главный офис, дозвонился, объяснил им ситуацию.
Так.
Они до 450 рублей вот этот долг, не 3500, не абонент.
Я понял, все, 450 рублей. 450 рублей я считаю обоснованно. Договор был. Все. Дальше, что вы им это не платили, и теперь появилось агентство, да?
Да.
Значит, запомните вы и все, кто нас слушает. Человек должен подчиниться решению суда.
Угу.
А агентству вы скажите, я вам ничего платить не буду, все вопросы через суд. Все. А вот все, кто нас слушает, запомните, Леонид Дмитриевич уже сколько лет подряд долбит. Не пускайте в квартиру оптиковолоконный кабель. Вас ждет более худшее дело, что вы будете несколько тысяч в месяц должны, даже не желая пользоваться интернетом, там, домофоном, видеонаблюдением и так далее. Оптиковолоконный кабель – это грабеж граждан. Едем дальше.
Да, дальше идем по нашему списку. Хочется сейчас воскликнуть, какие люди. Юрий, Волгоград, здравствуйте. Да, Юрий, здравствуйте.
Леонид Дмитриевич. Леонид Дмитриевич, да. Подскажите, пожалуйста,
да.
Владелец автомобиля в своем присутствии может ли передавать управление тому, кто не вписан в полис ОСАГО, и чем это регламентируется?
Отвечаю. Это полемика. Наша точка зрения, когда не было ОСАГО.
Наша это чья?
Ну, моя и моих коллег.
Так.
Вот когда не было ОСАГО, доверенность когда нужна? Когда нет хозяина. А при хозяине нужна доверенность? Нет. Едем дальше. Командир. Вписать в полис ОСАГО нужно тогда, когда я один еду. Вот хозяин сидит. Поэтому я только выполняю его волю. А хозяин-то вписан в полис?
Естественно.
Да, все. Вам что-то не нравится, будем судиться. Здесь вопрос в том, чтобы переспорить гаишника. Мы должны гнуть линию такую. Все доверенности, все лица, допущенные к управлению, это в отсутствии хозяина. А при хозяине, вот он мою функцию выполняет. Не нравится суд. Скорее всего, уболтаем.
А в случае ДТП?
В случае ДТП теперь что вы боитесь? Давайте мне скажите, а я вам отвечу. Что вы боитесь? И так произошло ДТП.
У меня был такой, это не умозрительный случай, был такой случай.
Значит, давайте так, нам подсказывают, что время...
Да, Юра, у нас крайне мало времени, а
вы
буквально 20 секунд перерыва.
Вы оставайтесь на линии, после перерыва мы продолжим с вами.
А еще лучше мы вам просто перезвоним, да, чтобы вам трубку у уха не держать. Давайте сейчас сделаем перерыв, дадим слово новостям. Филипп Клеменов расскажет о том, что происходит прямо сейчас в мире. И мы с Леонидом Ольшанским вернемся. Юрий, прям с вас и начнем тогда, да. Чтобы нам уж добить тогда этот самый вопрос, который весьма дискуссионный, мы это с вами слышим.
Народный адвокат.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Народный адвокат.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Леонид Ольшанский, Валентин Алфимов. Леонид Дмитриевич отвечает на ваши вопросы. Я как проводник между вами, уважаемые слушатели, и нашим народным адвокатом. А в прошлой части мы закончили с нашим постоянным слушателем Юрием. Да, Юрий задавал вопрос про ОСАГО. Если водитель не вписан, а рядом сидит хозяин, как все это дело будет регистрироваться? И вот мы дошли до того, что делать при аварии. Юрий, снова на связи.
Ну, значит, авария. Значит, первый вариант. Мелкая авария, так называемый Европротокол, против которого я выступаю, или крупная авария, вызываем гаишника. Вы какую часть вопроса хотите?
Да и то, и то. Просто был такой случай. Мы с другом на его машине ездили, ну, за город по делам, в сельскую местность.
Так.
Там, что называется, на ровном месте мой товарищ поскользнулся, спотыкнулся, в общем, ногу повредил. Ну, там перелома не было, но сильное растяжение. У него сразу нога опухла в таком состоянии.
Я понял. И поэтому
я сел за руль, у меня удостоверение с собой.
Понял.
И
дальше.
Вот если бы мы доехали нормально, нас никто не останавливал, и в травмпункт мы заехали. Если бы гаишник остановил, как-нибудь отбоярились бы. Вот вы правильно сказали, когда были доверенности, было все ясно и понятно.
Значит, скажу, что будет. Самые такие вредоносные — это представители страховых компаний. Значит, если будет ДТП, его оформят, а потом страховая компания откажет вам в выплате под соусом, что был человек, не вписанный в полис. Вот что будет. И придется с ними долго судиться.
Ну что ж, давайте дальше. Татьяна Ивановна нам написала: я являюсь пенсионеркой с 2016 года. У меня удерживают 50% пенсии по страховым взносам с 2012 по 2015 года. ИП я закрыла в 2016 году. Можно ли аннулировать данное взыскание по сроку давности?
Уже начали взыскивать. Кто взыскивает?
По всей видимости, налоговая.
Так, значит, налоговая напрямую взыскать не может, наверняка дала судебным приставам. Значит, надо писать судебным приставам. Взыскивают что, половину пенсии?
Да.
Значит, половина пенсии — это очень много, я на это существовать не могу, поэтому прошу мне вычитать у меня не 50%, а 25%.
Но вообще отбрыкаться от этого не получится.
Отбрыкаться не получится, не получится. Закрыла в 2016 году, она нам пишет. Угу. Ну, значит, 3 года-то должна была платить.
Но не платила. Так, а есть на звонок. Александр к нам дозвонился из Саратова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Должен ли гражданин Российской Федерации на требование сотрудника полиции предъявить документы, ну, паспорт или водительское удостоверение, отдавать оному их в руки? Спасибо.
Да уже давно это решили, что должен отдавать. Но только не паспорт, а гражданин Российской Федерации, документы ваши, да? Никуда не денешься, да, но сотрудником полиции является только тот, кто предъявил удостоверение. Поэтому, если мы хотим перехватить эстафету, скажем так, инициативу, мы говорим: извините, форма ни о чем не говорит, будьте-ка любезны, из ваших рук удостоверение. С собой нужно всегда возить маленький блокнотик и авторучку. Это наше главное оружие. Переписать, а потом можно спросить, чем вызвана проверка документов. Но паспорт придется — отсутствие документа, удостоверяющего личность, основание, чтобы доставить в отделение.
Так, а есть ли кардинальное отличие между полицией и милицией? Кого защищает полиция, а кого защищает милиция?
У нас отличие могло бы быть, если бы они были параллельно. Вот, например, а какое есть отличие между ГАИ и МАДИ? А то, что ГАИ – это составная часть Министерства внутренних дел, а МАДИ – это составная часть мэрии, они не сотрудники полиции. У нас милиции просто нет. А отличие такое. Милиция раньше называлась как? Управление внутренних дел исполкома Моссовета. Управление внутренних дел Рязанского облисполкома. Они были при органах власти исполнительных. А теперь как звучит? Главное управление Министерства внутренних дел по городу Москве, по городу Рязани, по городу... То есть федеральное подчинение. Вот кардинальное отличие.
Так, Тимофей к нам из Липецка дозвонился. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Значит, следующий у меня вопрос. У меня в том году мы у тестя выкупали долю за счет мат-капитала в его квартире. Да. Вот. Соответственно, оформили собственность на детей. После этого мы эту квартиру продали, купили дом. Сейчас пришло мне и детям странное письмо от налоговой, что вы владели меньше года имуществом и должны до 30 апреля предоставить налоговую декларацию. Я имуществом, соответственно, не владел. Ну, а дети одному 9, другому 5 лет. Вот.
Минуточку, одну секундочку.
Да.
Налоговая декларация пришла на имя кого?
На имя мне сказали предоставить налоговую декларацию. И на имя пришла, то есть три письма. На имя старшего сына, которому 9 лет, и на имя младшего сына, которому 5 лет.
Ну, я уже испугался, когда вы начали говорить. Я уже подумал, что сейчас с вас хотят получить назад материнский капитал. А давайте теперь мы ответим на вопрос. А если человек владеет меньше 3 лет имуществом, он налоги платить должен?
Должен, но я-то не владел.
А кто владел?
Дети.
Ну, значит, придется, значит, чтобы у вас не было пени, надо приподнимать одно место и да. Ехать. Но я думаю... Что, а что ж вы поторопились-то? Какая была необходимость срочно продать и снова купить? Какая была необходимость?
Да нет, но у детей также есть собственность в этом доме. Улучшение просто жилищных условий.
Ну, теперь мы за улучшение жилищных условий вам придется платить налоги. Вот и все. За 13% суммы проданной квартиры.
Но с их доли получается, да?
А что, квартира была на кого куплена?
На детей. Одна двенадцатая была у каждого ребенка.
Подождите, одна двенадцатая, а дальше у кого было?
А дальше была у супруги.
А супруга когда квартиру-то купила?
У тестя была
одна двенадцатая. У тестя была одна двенадцатая?
Ну, там чуть больше было, мы просто...
Я все понял. Вот с этого кусочка возьмут 13% от кадастровой стоимости. Но надо идти, разбираться, оформлять, потому что сам факт неподачи налоговой декларации есть нарушение.
Все, я понял, спасибо.
Давайте дальше.
Почему в России правнуки не являются близкими родственниками к прадедушкам, прабабушкам, хотя являются кровными родственниками?
Вот так принято, что муж, жена и дети первой руки, а внуки второй руки, а правнуки третьей руки. Все нормально по ступенькам.
Мне назначили стандартную пенсию в 2009-м, без учета моих больших заработков в кооперативе за 87-94 годы. Могу ли я сейчас попросить о пересмотре величины пенсии?
Можете, а куда вы спали? Ведь у нас же была концепция какая? Любые 5 лет берете, которые вам выгодны, и представляете справки. Почему вы этого не сделали?
Ну, сейчас это еще возможно.
Можно, подавайте.
Так, под моим окном второй этаж повесили кондиционер для офиса на первом этаже без моего спроса. С него легко добраться до моих окон. Я не согласен. Как быть? Владимир спрашивает.
Ответим после перерыва. Надо понять, все-таки повесили. Есть шанс бороться.
Так, Владимир, а давайте мы вам позвоним. Вот прямо с вас и начнем тогда следующую часть. Трубку держите поближе к себе. Сейчас будем набирать. А пока у нас перерыв 2 минуты. Никуда не переключайтесь.
Народный адвокат.
Здравствуйте. Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Леонид Ольшанский. Отвечаем на ваши вопросы. Юридического толка, который вы нам задаете в Вайбере, в WhatsApp, по телефону. А Владимир, ты у нас прямо сейчас на связи, который
так,
написал про кондиционер.
Сначала узкий вопрос решаем. Они повесили все-таки на своей стенке или тяжело разобрать на втором этаже или на первом, на внешней части? Ну-ка мне скажите вопрос номер один.
Значит, первый этаж нашего дома, окна находятся на уровне земли. То есть это почти что цокольный этаж. А мой этаж, второй, это фактически бель-этаж.
Я понял. Они повесили под вашими окнами?
Ближе к моим окнам, да, вот ближе к моим окнам. Потому что низко повесить они не могли, так как у них почти что цокольный этаж. То есть фактически стена на самом деле моей квартиры.
Если стена вашей квартиры, что вы спали, надо было не давать им ставить...
А они летом это сделали, меня в это время не было. Я приехал, а он висит уже.
Ага.
Я отдыхать поехал на дачу.
Значит, скорее всего, у вас... Да, теперь такой судья всегда спрашивает, чем вам мешает?
Ну, на самом деле, иногда, просто вот когда он включен, ночью, может, не, ну, так ближе к вечеру, когда тихо на улице, шум есть, но небольшой, скажу. Меня больше беспокоит безопасность квартиры. С него очень легко прямо до моих окон добраться. Вот вопрос.
Ага. А у вас решеток нет?
Решеток нет.
А скажите, а вы не хотите такой вариант? У вас что, балкон или просто окна?
Нет, ничего, просто окна.
Да. А этажей в доме сколько?
8.
А вы не хотите с ними сговориться и из врагов сделать союзников? Сказать, ребят, а давайте мы сделаем лоджии, снизу начнем строить?
Нет, это исключено. У нас выход на улицу, тут же проезжая часть через метр буквально. То есть там не получится ничего.
Ну, не получится.
Дом еще историческая, так сказать, такая особенность у него.
Не получится. Значит, да. Тогда нужно идти и говорить. А они не снимут, им же... А у них что там, офис или магазин, что?
Офисы, сплошные офисы там внизу.
Значит, значит вариантов офис. Так. Первая не юридическая подсказка.
Угу.
Вы давайте взвесьте. Или вы не занимаетесь этим кондиционером, или полжизни придется положить.
Давайте так, все, я вас понял. Лучше я задам еще один вопрос. Для меня гораздо более важный, раз уж я в эфире.
Давайте, можно? Давайте.
Я сейчас на самом деле пенсионер, а пенсию получил 9 лет назад. Но в эту пенсию, мне стандартную пенсию назначили, но не учли мои заработки в кооперативе, которые у меня были очень высокими.
Ну вы же сказали, значит нужно идти и говорить, прошу пересчитать мне пенсию, с такого-то года по такой были заработки, взять справку в этом кооперативе архивную.
Все равно не отсутствует, его уже нет в природе вообще. Вот в том,
проблема. Смотрите, я честный сотрудник. Я честный сотрудник пенсионного фонда. Я вам хочу помочь, но на подлог я не иду. Значит, когда мы... Вот я там одному человеку помогал. Я ему говорю, где у тебя было больше всего заработков? Он говорит, в издательстве. Я был зав. отделом, кандидат наук. У меня было по тем деньгам 300 рублей зарплаты. Это много. Значит, мы пошли в издательство, его нету, но мы нашли кто является правопреемником Министерства массовых коммуникаций, там нашли справки архивные и ему дали пенсию. Если кооператива нет и справок из бухгалтерии нет, как я возьму на себя смелость вам это делать? По устному заявлению вашему?
Я понял. Все, спасибо большое. Будем искать справки.
Давайте.
Так, дальше идем. Добрый день. Моя дочь живет с парнем, который жил в детдоме в Тамбовской области. Ему не дали положенную в таких случаях квартиру. Ему уже 22 года. Ответ один. Ждите, у нас очередь. Писал на сайте президенту. Отправили письмо в администрацию Тамбовской области. Он думает, что в ответ дадут, что ответ дадут тот же. Ждите. А они ребенка хотят. И жилплощадь им не помешает. Точнее, ребенок уже есть, но записали матерью-одиночкой. А то вообще-то жить не на что.
Значит, жить не на что и давай квартиру – это разные вещи.
Ну, я так понимаю, что жить не на что – это причина, по которой записали ее матерью-одиночкой, девушку, да?
Да.
А значит, вот, хорошо, здесь мы
значит,
поняли.
Значит, сделали все печально. Правильно, что записали матерь-одиночка, иначе вообще бы ему ничего не дали. Продолжать писать. Очередь меня не колышет. Нету, как только человек заканчивает детский дом, ему должны дать квартиру автоматически, а не в порядке очереди. Еще раз писать президенту.
Так, Ирина из Москвы. Почему плату за капитальный ремонт включили в платежку за коммунальные услуги? Могу ли я потребовать начислять капремонт по отдельной платежке? Потому что если не оплачивать именно сумму по капремонту, то начисляется недоплата по отоплению, городскую воду,
да,
и так далее.
Да, да, да. Это песня вашей управляющей компании. Надо бороться, но они в большинстве своем включают туда.
Слушай, не знаю, у меня две платежки, и проблемы никакой нет.
Так.
Так, уважаемый адвокат, я возглавляю региональную общественную организацию. Мы помогаем интернетом-инвалидам. Мы помогаем интернатам инвалидов и домам престарелых. Мы открыли счет в банке и за 7 лет ни разу им не пользовались. На момент открытия обслуживание было бесплатным. Затем банк ввел плату за ведение счета. Как закрыть счет в обслуживании, закрыть счет в банке без финансовых последствий? Ведь на счету ноль. Как и сами мы работаем бесплатно и без спонсоров.
Значит, надо взять, написать заявление, прошу закрыть счет. Как? Пойти написать, прошу закрыть. Но могут сказать, нет, не закроем, вы нам должны столько-то. Нет, минуточку, а за что должны? Только за сам факт содержания счета.
Ну, за обслуживание счета, да.
Да, хотя там ноль. Может получить, надо закрывать счет, будет больше, надо закрывать.
Хорошо, вот здесь еще это нам Дмитрий из Москвы пишет, он уточняет. Я сам инвалид второй группы и имею госнаграду. Это может как-то повлиять? Или из-за того, что банкиры это люди частные, люди денег, они, конечно, не смотрят?
Они скажут, льгота положена вам лично, у вас не ИЧП, а у вас общественная организация. Ну, надо писать, писать, мы инвалиды, нету денег и прочее, прочее. Но счет, долг будет расти, надо закрывать.
Есть у нас звонок, Константин к нам дозвонился. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Леонид Дмитриевич, Валентин. Один короткий вопрос. Живу в кооперативной пятиэтажке, где организовалась очень агрессивная инициативная группа и всех убеждает произвести приватизацию земли под домом. Якобы нам от этого будет лучше.
Будет только хуже. Вы будете, во-первых, платить за землю под домом, а во-вторых, за свои деньги убирать придомовую территорию. Всем это надо говорить. Будет намного хуже.
А закона нет, запрещающего приватизировать землю?
Нет, но для этого, да, но для этого нужно не менее 2/3 подписей собственников. Так просто у них номер не пойдет.
А, понятно. Спасибо.
Да, вы им скажите, что вот передача, они знаете, что вам ответят?
Да.
А это точка зрения Ольшанского, даже если бы его фамилия была Кони или Плевак. Это его личная точка зрения. А вот мы были там-то, мы были в мэрии. Это какой город-то у вас?
Москва.
Вот, а мы были там, а мы были там, а нам сказали, что это нельзя делать. Да, но а теперь так, чтобы быть честным, а какой плюс в этом? Вот если вы приватизировали землю, ну, допустим, 50 метров от дома отошли, да?
Да.
То в радиусе 50 метров уже палатку поставить нельзя, земля-то уже ваша.
Да и эту землю хотят продать другой организации. Вас выстряхнуть из дома. Это очевидно.
Минуточку.
Понимаете?
Минуточку. Как это вытряхнуть из дома?
И какой-то район.
Землю продать другой организации под домом?
Да.
А как можно продать землю, на которой стоит дом? Вот вы так...
Я это неразумно, я так понимаю, но в наше время все возможно.
Вы минутку, а давайте вы скажете, а какие они аргументы выдвигают, расскажите.
А вот мы приватизируем землю под домом, и всем этим самым пенсионерам будет доплата, всем будет лучше.
Вот. Всем, скажите, будет не доплата, а только будет намного больше коммунальные платежи, потому что на каждую квартиру раскидают плату за землю, плюс, повторюсь, уборка мусора, уборка территории будет за ваш счет.
Ну, все понятно.
Давайте, боритесь.
Здрасте, работаю на предприятии по второй сетке вредности. Чтобы уйти на 5 лет раньше на пенсию, необходимо выработать порядка 20 лет. Успею отработать только 10. Могу ли я уйти на пенсию на 2,5 года раньше?
Нет, не можете. Если в законе написано, значит, все. Раньше можно уйти из тюрьмы.
А с работы нет.
Нет. А когда из тюрьмы можно уйти, знаете?
Ну, там половина срока.
Вот у вас,
срока,
например, окончание срока приходится на воскресенье. Должны отпустить в пятницу.
А, ну, а когда сидишь 20 лет, да, или там 17, это весомо. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, 2 минуты сразу, 4 минуты. После новостей продолжим, никуда не переключайтесь, будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в Viber и WhatsApp, и которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702.
Народный адвокат.
Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов у микрофона. И рядом со мной Леонид Ольшанский отвечает на ваши вопросы. Наш народный адвокат. На вопрос, который вы задаете в Вайбере, в WhatsApp и по телефону. Телефон 8 800 200 ровно 9702. А для ваших сообщений в мессенджера плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, в Telegram тоже можете писать совершенно спокойно. У нас он тоже работает. Хороший вопрос. Как открыть СТО на участке СНТ? Ну, первое, что мне в голову приходит, вступить в ОПГ и получить АКМ.
Ну, да. Ну, нет. Ну, можно открыть, но будет скандал. Значит, будут ездить к вам машины, люди будут говорить, что это так, не так. Угу. Но, значит, надо лицензию, устав. Значит, фирма должна будет платить налоги, отчетность. Но скандал будет мировой.
Так, дальше идем. Работаю на таком предприятии, на котором организация труда такова, что постоянно приходится перерабатывать на 3 часа в день. Начальство оплачивать переработку не желает. Работаю в таком режиме 1,5 года, но есть люди, работающие 5 лет. Хотим подать в суд на работодателя коллективно, соответственно, чтобы оплатил нам переработку за все время работы. Вопрос первый. Каковы перспективы? Вопрос второй. Есть ли срок давности по такому делу? И, кстати, как это дело касается тех, кто работает давно и тех, кто уже уволился. И вопрос третий. В случае, если выиграем суд, кто будет платить нам деньги? Личный директор или организация? Это ООО.
Ну, совершенно очевидно, что вас на работу нанимал не лично директор, а организация. Он от ее лица. Поэтому, если выиграете, то платить будет организация. Второе. Один в поле не воин, правильно, или все, или никто. Но мое мнение такое, надо понять, много вас или маленькая кучка. Потому что я всегда говорил, трудовые споры кончаются, как правило, тем, что вас будут выживать из этой организации. И самое главное, непонятно, что за работа. У станка работаете или магазин? Или что за работа такая, что нужно каждый день оставаться на 2-3 часа?
Ну, вот, собственно, и все. Добрый день, подскажите, как можно оформить земельный участок в черте города? Я им пользуюсь больше 20 лет, он мне был выделен на основании решения профсоюзной организации под огород.
Ну, под огород и что? Не оформляют собственность.
Ну, по всей видимости, может быть, конечно, наш слушатель даже не пытался еще это сделать.
А мое мнение, зачем привлекать внимание? Могут раз, и может повлечь то, что...
И этого не будет.
Да, самое главное, он не сказал. Вариант первый, экзотический. У меня один единственный участок под огород, а вокруг дома. Или не мне одному, а большому количеству людей. У нас там 20 или 100, или 250 участков, хилые заборы стоят, у нас огород. Тогда нужно объединяться в садовое товарищество. Хотя я против товарищества, тогда нужно объединяться, потому что один в поле не воин. Нужно понять, что там происходит. Но учтите, любые попытки что-то узаконить могут кончиться тем, что на вас обратят внимание и начнут вас выселять.
Да, я думаю, что слушатель, скорее всего, решил что-нибудь там построить и хочет уже, чтобы все было официально.
Да, но учтите, самовольной постройкой, говорит Государственная Дума, является отклонение от юридических параметров. Угу. То есть вам дали, вот у меня там был скандал, вам дали землю, чтобы построить гаражный кооператив. А люди стали с первых дней проект чертить, платить проектировщикам за бензоколонку. Не дали им построить бензоколонку. У вас целевое назначение земли какое в нашем примере сегодняшнем?
Ну, дали под огород.
Огород. А должно быть, если то, что вы хотите, под индивидуальное жилищное строительство. Или там, допустим, под фермерское хозяйство. Значит, если не под то огород, а на огороде сарай, собачья конура и столик, на который сесть и чаю попить.
Есть на звонок 8 800 200 ровно 9702. Александр к нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
У меня вопрос к Леониду Дмитриевичу как депутату и как...
Адвокату, ну, говорите.
Адвокату, да. Вот трудовая пенсия по России минимальная. Она с федеральной добавкой 8530.
Ну.
А это люди отработали по 30, по 40 лет и такую пенсию имеют. А вот социальная пенсия на сегодняшний день 8807. А с 1 апреля будет 962.
Ну.
Так вот где тут справедливость социальная? Человек, значит, отработав, и получает 8,5, а ладно, там инвалиды пусть получают, но есть люди, которые стажа не имеют, а будут получать социальную пенсию.
Так, а вы в каком городе живете?
Я живу в Волгоградской области, город Ленинск.
Я понял. Значит, над вашей проблемой работает один из важнейших комитетов Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его возглавляет очень энергичный молодой депутат, председатель комитета Нилов Ярослав Евгеньевич. Постоянно он над этим работает, понимаете, постоянно. Но вы учтите, что более сложной проблемы, чем госбюджет, нету. Потому что для того, чтобы прибавить пенсии или квартиру дать ветерану, или что надо откуда-то забрать. Всем нужно дать и обороне, и школе, и больнице. Но ваш вопрос находится в центре анализа комитета по соцполитике. Он постепенно решится, не волнуйтесь.
Так, дальше идем по нашему списку. Вот вопрос по налогам. Налоговая выставила требования по уплате на сумму больше 200 тысяч рублей. На мое обращение на имя главы местной налоговой от 1.12.17, ну, от 1 декабря, в общем, с просьбой разъяснить, откуда вообще такая сумма образовалась, ответ не последовало. На повторное письменное обращение, это уже было 22 января, со входящим штампом в двух экземплярах ответа также нет. Каковы следующие действия?
Значит, первое, идти надо несколькими путями. Первое, писать в прокуратуру, что я столько не должен. Второе, а человек не говорит, я вообще никому ничего не должен. Или у меня завод, фабрика в форме ООО, СТО то же самое. Что у него?
В СНТ.
Да. Дальше надо писать вышестоящую налоговую. не имеет значения, я прав или не прав. Ответ должны дать в любом случае. Нарушение исполнительской дисциплины. Прошу обязать дать ответ. Но надо одно место приподнять обязательно и туда ехать. В налоговую есть две службы, куда надо ездить постоянно, если возник конфликт. Не просто от нечего делать. Это налоговая и это служба судебных приставов.
Так, есть у нас звонок. Александр у нас на связи. Александр, здравствуйте. Александр. Александра нет, зато есть Михаил. Михаил, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте. Я из Барнаула.
Да, здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Я работаю представителем ТСЖ. У нас тут есть жители, которые не члены ТСЖ.
Так.
А их, допустим, 51%, там плюс 50% членов ТСЖ. А которые не члены, там 30, человек 30 у нас, да? Они все время, вот как бы сказать, против ТСЖ выступают.
Так.
И вот последнее собрание было, мне нужно было правление переизбирать по закону каждые 2 месяца. Ой, 2 года. А они говорят, у тебя срок вышел, и мы тебе новое правление. Из нечленов ТСЖ создают мне новое правление. Я говорю, да это же вы же не член ТСЖ, как вы можете из нечленов ТСЖ правление, ревизионную комиссию, они себе там что-то такое пытаются сделать. И кворума у них нету, но они хотят за счет каких-то вот такой массовой мероприятий провести вот такое собрание, общее собрание, которое изберет
так,
членов.
Ну, так, наговорили винегрет. Теперь да, делим вопрос. Делим вопрос.
Да.
Нужно всегда делить. Общее собрание, вариант А, более большой, собственником.
Да,
так, сейчас я скажу, а вы внимательно слушайте. Угу. Вариант А. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, независимо от того, член он ТСЖ или нет. И второй вариант. Общее собрание членов ТСЖ. Значит, может быть, они хотят провести общее собрание собственников, на котором доизбрать кого-то вот из этих оппортунистов, члены ТСЖ, а пунктом вторым, уже получив кворум, избрать новое правление. Или они совсем малограмотные, у них это все равно рассыпется. Они хотят 30 человек собраться в каком-то подвале и провести. Как вы мне расскажите, они хотят сделать что?
Вот они хотят, ну, вообще, вот я выдвинул одно правление, уже научное собрание, и за 10 дней уведомил, и у меня...
Минуточку, собрание... Собрание чего?
Собрание членов ТСЖ.
Членов
для
ТСЖ.
Того, чтобы...
Я понял. А
да.
Они что сделали?
Они на очное собрание пришли, говорят, ты здесь никто, мы вот новую повестку сейчас задвигаем сюда, и вот тут сейчас у нас новая будет ревизионная комиссия, а 25-го, допустим, вот завтра, они говорят, а завтра мы изберем правление и у тебя тут вообще уберем.
Но
и абсолютно другое, не как вы говорите, добавить ко мне,
да.
А вообще наше как бы в сторону, а
нет,
свое
дело
правление
не в этом, вы поймите. Не-не-не-не-не. Я имел в виду, что не добавить правление. Я бы, если бы был адвокатом ваших врагов, я бы провел собрание собственников помещений, независимо от того, они собственники, они члены кооператива, члены ТСЖ или нет. И сказал бы, пункт номер один, давайте-ка мы примем, кто не член ТСЖ, в члены. Было 50, станет 80. А уже пунктом вторым новое правление я бы избрал. Поэтому вы боритесь сейчас очень строго. Их не признавайте. Ни в коем случае не отдавайте печать. Вынесите срочно исправление домой. ИНН, все документы ИНН, ЕГРН, все СОП, печать вынести. Охранять правление, предстоит долгая борьба. Но деньги будете тратить на адвокатов, победите.
Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. 2 минуты сразу после него заключительная часть нашей программы.
Народный адвокат. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». В этой части мы будем читать сообщения, которые вы нам присылали. Это я сейчас нашему звукорежиссеру Александру Ершову обратил его особое внимание. Сообщений много, я боюсь, что все не успеем зачитать, но очень постараемся, честно. Если сегодня мы вдруг не прочли ваше сообщение, это не значит, что мы про вас забыли. Нет, мы обязательно в ближайшее время сделаем программу, так, вот,
сейчас,
где ответим
мне
на ваши вопросы.
Письмо пришло, я его забыл осветить.
Давайте, да.
Значит, из моего района, где я живу, Раменки, пришло письмо. Жители улицы Раменки, но дом не имеет значения для этических соображений. Что 3 консьержных комнаты, по одной в каждом подъезде. В доме 3 подъезда. Вдруг одну консьержную комнату отдали под малепусенький офис кому-то. И через суд у них пока в райсуд не получается. Сразу хочу сказать, ни глава управы, ни префект тут ни при чем, они этим не распоряжаются. Второе. Дело выигрышное, мы этому дому по улице Раменки будем помогать. Я в следующем разу принесу адрес точный. Все. Дальше. Верховный суд сказал, что это общее имущество дома, поэтому дойдем до Верховного суда и победим. Дальше. Все, кто нас слушает, если кто-то пытается отрезать кусок подъезда под магазин, что вы будете ходить с черного хода или они будут с черного хода, это общее имущество дома, не давайте работы строительные вести, ломайте им стены, потом будет очень тяжело и поздно. Но суть одна, подъезд – это общее имущество дома.
Так, ну а теперь давайте ваше сообщение, которое вы нам присылаете. Юлия из Тольятти просит вас, Леонид Дмитриевич, родители вас просто обожают. Скажите им, пожалуйста, что поход на выборы – это сугубо личное дело каждого человека. Право, но не обязанность. Устала с ним бороться. Видимо, Юля не хочет идти на выборы. Родители заставляют.
Значит, поход на выборы – это право гражданина, но не обязанность. Мы всегда говорим, что это не обязанность, что мы советуем. Вот. Но я не пойму, может быть, родители хотят идти, или родители хотят, она не хочет. Надо молчать, да, я пойду. Ну, уж родителей не грех обмануть.
А просто в день вышла, выборов на свидание.
Вышла из дома, да, за кого голосовала дочка? Ну уж это, извините, это тайна.
Да, тайна голосования, никому
нельзя. Кстати, да,
случае.
Вот мы подошли к рову. Когда люди выходят из участка, подходят люди, здравствуйте, социологическая служба, вы за кого голосовали? Это право гражданина сказать за Иванова, за Петрова, или сказать, это мое личное дело. Поэтому социология – это ваше дело.
Как противостоять размещению рекламы на стене моей квартиры? Спрашивает Ольга. До нас дозвониться не может, поэтому пишет...
Первым делом надо брать лом и счищать. Это стена моей квартиры. Никому не давать. Только надо понять, ваша квартира на первом этаже, на втором или на десятом, и они этой рукой. Но самое лучшее это снимать. Моя стена, ничего не дам делать. Даже окно открыть, они, как правило, бывает обнаглели, даже окна закрывают.
Бывает.
То есть гигантский транспарант, он закрывает окна 50 квартир. Нет, незаконно везде писать. И, ну, что делать? Значит, я вам расскажу, что мой один человек сделал, знакомый. Он говорит, уберите. Нет. Он взял ножницы домашние. Ну, конечно, он не мог взять. Тогда он поехал по различным строительным и прочим магазинам и купил двухметровые десантные ножницы Швейцария производства, гигантского размера. Ну и естественно, что чем больше ручка, тем по законам физики сильнее. И они с женой вдвоем раз-два выкусили, еще раз выкусили. И выкусили сначала глаза на этом транспаранте, потом нос, потом пару букв. Там уже сразу получилось полуматерное выражение. Потом откусили держатель маленький, и потом он рухнул.
И это законно?
Ну, в общем, так, туда-сюда, но скорее законно, это мое.
Угу.
А я вам пример приведу с точки зрения юридической. Вы приехали на дачу.
Седьмой этаж, кстати, там слушательница пишет.
А как они попали на седьмой этаж? Значит, краном ставили? Ну, значит, вы все проспали? Слушательница не может нам сказать, они только ее закрыли стенку или еще несколько квартир слева-справа?
Ну, собственно, думаю, может, сейчас нам напишет обязательно.
Да. Значит, спасение утопающих – дело рук своих, самих утопающих. Я подозреваю, что я подозреваю? 70% – это ТСЖ. Правление решило подрубить капусты, что называется. И заключила договор на рекламу этого дела. И второй вариант, что в доме есть управляющая компания, она тоже это решила сделать.
Ну что ж, дальше. Оль, от вас ждем. Расскажите нам, правда, как все это было. Это, правда, нам очень интересно. Так, еще сообщение. Моя невестка оформила ИП, но не смогла запустить предприятие. В налоговую сообщила о нулевых доходах. А про пенсионный фонд забыла. В итоге она ИП закрыла, в пенсионном фонде образовался штраф 20 тысяч. У нее этот долг стали вычитать с пенсии ребенка по потере кормильца. Буквально 4 приема. А теперь вышел закон, что прощают эти долги. Законно ли пенсионный фонд вычитал штраф из детской пенсии? И можно ли востребовать деньги обратно?
Ну, во-первых, это не штраф. Штраф – это наказание. Это не штраф. Тогда вычитал законно, вам просто не повезло.
Если бы это было сейчас, то...
Сейчас бы простили. Ну вот что делать? Ну...
Так, жесткое сообщение от нашего слушателя.
Так.
Законно ли Росгвардии или МВД врываться в мое жилье, ломать дверь, убивать собак и так далее, как показывают по телевизору? И могу ли я отстреливаться, не зная того, что это государственные структуры?
Отвечаю. Первое. Ломают двери и отстреливают собак в редчайших случаях. Пляшем с печки. Что гласил раньше закон о милиции, и что сейчас гласит закон о полиции и в хвост ему о Национальной гвардии? Помимо воли собственника или проживающего, врываться можно, когда там самое главное совершено или совершается преступление. Женщина выбегла на балкон и кричит: «Насилуют, убивают, караул, помогите!» Будут ломать дверь.
Угу.
Второй вариант. Пьяный черт напился, из винтовки палит по прохожим. Будут одна группа штурмовать окно, вторая ломать дверь, налицо преступление, опасность многим людям. Третий вариант. Не палят и не кричат. Но оперативная информация, что в этой квартире есть террористы, и плюс там лежит динамит или что-то такое. Без разговоров оденут бронежилеты, шлемы по древних рыцарей, выломают двери и застрелят не только собаку, но и тигра, и льва, и крокодила, чтоб там не было. Если это... следующий вопрос.
Но у нас буквально 30 секунд до конца.
Редкий случай. В 90 случаях из 100 говорят: откройте полиции, 5-10. Поэтому мы в следующую передачу это скажем. Но лучше дверь не открывать. Не сопротивляться, но дверь не открывать. Пассивная ярмарка всегда лучше. За пассивные действия не судят.
Леонид Ольшанский в нашем эфире. Как всегда, по субботам в 16 часов. Юридическая консультация. Вот спрашивают нас, можно ли послушать передачу «Народный адвокат» не в прямом эфире. Можно, да, у нас на сайте kp.ru полностью выкладывается архив
Народный
наших программ.
Адвокат. здравствуйте. Я Стас Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».